Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов. У микрофона... Извините, в Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Россия может разместить военные объекты на территории Белоруссии. 10 человек арестованы по делу об убийстве Анны Политковской. Подал в отставку генеральный прокурор США. Россия не исключает возможности разместить военные объекты, имеющие отношение к ядерному оружию, на территории Белоруссии в ответ на размещение элементов ПРО США в Восточной Европе. Такое заявление сделал в Минске посол России Александр Суриков, отметив, что формат и масштаб подобных ответных мер будет зависеть от уровня политической интеграции России и Белоруссии. Представитель белорусского МИД заявил, что этот вопрос пока не обсуждался на официальном уровне. Москва выступает резко против планов Вашингтона разместить противоракетные установки в Польше и радиолокационную станцию в Чехии. По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. По его словам, преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, которая специализируется на заказных убийствах. В эту группу входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД, отметил прокурор, добавив, что в устранении журналистки могли быть заинтересованы только лица, находящиеся за пределами России. В редакции «Новой газеты», которая ведет собственное расследование убийства Политковской, заявили, что пока удовлетворены работой правоохранительных органов. Подробнее об этой теме после новостей. Подал в отставку генеральный прокурор США Альберто Гонсалес. Об этом он объявил во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне. Гонсалес долгое время находился в центре скандала, связанного с отстранением от должности нескольких федеральных прокуроров по политическим мотивам. В заключительном обращении к американцам Гонсалес, в частности, сказал...
Я часто напоминаю нашим согражданам, что мы живем в величайшей стране. Я лично осуществил американскую мечту. Даже самые черные дни моего пребывания на посту генерального прокурора были лучше, чем самые светлые дни в жизни моего отца. Государственная служба почетна и благородна. Я глубоко признателен президенту Бушу за его дружбу и за то, что он предоставил мне возможность послужить американскому народу.
Сказал генеральный прокурор США, объявивший о своей отставке. Прекращено дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых обвиняли в разглашении государственной тайны. Следствие не нашло доказательств вины ученых, говорится в заявлении ФСБ России. Расследование было связано с публикацией монографии «Институт прикладной физики. Научные школы и технологии». Книга, вышедшая в 2006 году, была посвящена 40-летию института. Следствие утверждало, что часть содержащейся в ней информации является секретной. Российские общественные деятели обратились к Генпрокуратуре с просьбой закрыть дело. По их словам, при работе над книгой использовались только открытые источники информации. Об этой теме во второй половине часа. Лидеры праймерис «Единой России» в Волгоградской области депутаты Александр Агеев и Николай Волков перешли в «Справедливую Россию». С подробностями из Волгограда Оксана Загребнева.
Московское руководство «Единой России» дало понять депутату Госдумы Александру Агееву и депутату Волгоградской облдумы Николаю Волкову, что, несмотря на итоги внутрипартийного голосования, места в Госдуме от Волгоградской области будут отданы людям из Москвы. Учитывая высокий рейтинг депутатов, лидер волгоградских «Справоросов» Олег Михеев предложил Агееву и Волкову вступить в «Справедливую Россию». Оба ответили согласием. Михеев пояснил, почему предложил единороссам стать членами «Справедливой России».
Агеев Александр, наиболее высокий рейтинг у Александра Александровича по заводу. Волжскому округу, и он сегодня лидирует по всем показателям, и по Михайловскому округу Волков Николай Валентинович. К большому сожалению, проводя работу по выдвижению своих кандидатов, «Единая Россия» приняла решение, что будут выдвигать не волгоградцев, жителей Волгоградской области, а будут выдвигаться в большей степени представители других регионов, в частности, в Москве.
Михеев заявил, что он наряду с Агеевым и Волковым возглавит список «Справедливой России» от региона по выборам в Госдуму. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Константина Титова. По сообщению пресс-службы Кремля, Титов, руководивший областью с 1991 года, покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель АвтоВАЗа Владимир Артиков. В Греции на полуострове Пелопоннес бушуют не менее 30 сильных лесных пожаров. По последним данным, жертвами бедствия стали 63 человека. В борьбе с огнем участвует более 800 греческих пожарных, которым помогают прибывшие в страну специалисты из других государств, говорит представитель Еврокомиссии Барбара Хельферих.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов. В результате координации усилий стран Евросоюза для того, чтобы помочь Греции в этой ситуации.
Сказала представитель Еврокомиссии. Греческие власти заявляют, что, по крайней мере, в нескольких случаях речь идет об умышленных поджогах. За информацию о поджигателях предложена награда в 1 000 000 евро.
Мне тяжело. Мне так больно, что приходится покинуть мой дом. И теперь он сгорит.
Говорит греческая крестьянка, которой пришлось оставить свой дом. Международная ассоциация гражданской авиации вводит с 1 июня 2008 года электронные авиабилеты. Генеральный директор ассоциации Джованни Бессиньяни сообщил, что отказ от бумажных билетов на $9 снизит стоимость полета каждого пассажира, и при этом ежегодно будут спасены от вырубки 50 тысяч деревьев. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать в интернете. swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прокуратура рассказывает о расследовании громких преступлений. Кто убил Анну Политковскую? Кто пустил под откос Невский экспресс? Раскол в общественной организации «Голос Беслана». Почему власти не нравятся те родственники жертв трагедии, которые хотят знать всю правду о теракте? Назначен новый губернатор Самарской области. По каким причинам в отставку отправлен Константин Титов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 27 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка сегодня неожиданно созвал пресс-конференцию, на которой рассказал о расследовании многих важных или, говорят, как сейчас говорят журналисты, резонансных дел. Прежде всего, речь шла о расследовании уголовного дела по факту убийства журналистки Анны Политковской, обозревателя «Новой газеты». Это преступление было совершено в октябре минувшего года. Через несколько дней у Анны был бы очередной день рождения, еще через пару дней годовщина трагических событий в Беслане, о которых Анна очень много писала. Поэтому, может быть, не случайно, что заявления Чайки были сделаны именно сегодня. К такому выводу приходят некоторые политические эксперты. Подробнее о выводах Генеральной прокуратуры по громким делам, в том числе и с политической подоплеки, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Пресс-конференцию генеральный прокурор России Юрий Чайка начал с заявления, которое многие журналисты расценили как сенсационное. Дело об убийстве в октябре прошлого года обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской раскрыто.
Это преступление мы совместно с Министерством внутренних дел раскрыли в течение 10 месяцев. Помогали нам работники Федеральной службы безопасности. За его совершение арестовано 10 человек. Это непосредственные организаторы, пособники и исполнители преступления. Преступление было организовано самым тщательным образом. Существовало две группы слежения, когда одна из них следила непосредственно за журналисткой, вторая контролировала первую. И наоборот. Во главе всего этого стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской Республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на совершенных заказных убийствах. Хочу сразу отметить, что в слежке и предоставлении информации о Политковской принимали участие, к сожалению, бывшие действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудники Федеральной службы безопасности. Они тоже арестованы.
Позже, правда, Юрий Чайка уточнил, следствие лишь в начале пути, и говорить о раскрытии убийства рановато. Именно поэтому генеральный прокурор отказался называть фамилии арестованных по делу, равно как и не назвал имени того самого руководителя преступной группировки чеченского происхождения. Зато Юрий Чайка рассказал, почему убили Анну Политковскую.
Заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
О том, что это за люди, что за структуры, Юрий Чайка тоже не сказал. И попытки журналистов узнать о заказчиках больше, в какой стране они находятся, была ли Анна Политковская знакома с ними, оказались безрезультатны. Генеральный прокурор отказался вдаваться в подробности. В редакции «Новой газеты» заявление Чайки относительно мотивов убийства журналиста посчитали как минимум странным, говорит редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов.
Это смущает по некоторым параметрам. Во-первых, много ли вы знаете преступлений, особенно убийства журналистов, которые были бы направлены на дестабилизацию обстановки в целой стране? Я не думаю, что в России вообще чем-то можно всколыхнуть подобным убийством людей. Тут было огромное количество убийств журналистов, поэтому говорить о том, что убийство могло как-то дестабилизировать обстановку, ну, по меньшей мере, странно, с моей точки зрения. Почему это политическое заявление, на мой взгляд? Это потому, что президент Владимир Путин сказал то же самое как раз после того, как Анна Политковская была убита. И вот чудо, после 10 месяцев работы генеральный прокурор повторяет практически то же самое. Либо российский президент настолько хорошо предсказывает судьбы уголовных дел, что он моментально видит результат, либо генеральная прокуратура находится под каким-то политическим влиянием. Иного объяснения этого я найти лично не могу.
Кроме того, коллеги Анны Политковской опасаются, что политически окрашенное заявление генерального прокурора может только повредить следствию.
Это заявление, оно похоже не на заявление генерального прокурора, а все-таки на заявление некого политика, который заранее дает установку, где нужно искать заказчиков этого преступления. И это вызывает у нас опасения, а не может ли подобные заявления оказывать влияние, политическое влияние и давление на следователей, которые проводят расследование. Потому что следователи сейчас работают, мы знаем об этом, они работают действительно очень хорошо и вдумчиво, они рассматривают все возможные варианты, они делают все возможное для того, чтобы задержать убийц, единственное, что и раскрыть это преступление. Не будут ли на них давить, чтобы результат расследования был по тем или иным политическим мотивам, каким хочется видеть его руководство Генеральной прокуратуры или руководство страны.
Сказал редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов. Юрий Чайка рассказал и о том, как продвигается расследование по другим резонансным делам, напомнив и о Ходорковском, и о Френкеле, и об Адамове, и о нескольких делах, связанных с контрабандой и коррупцией. И, конечно же, генеральный прокурор не обошел вниманием, пожалуй, самого известного в России политического беженца-бизнесмена.
Что касается господина Березовского, по возбужденным в отношении него уголовным делам получена уже 6-я санкция суда на его арест. Однако неконструктивная позиция властей Великобритании, не имеющая ничего общего, на наш взгляд, с правосудием и нормами международного права, стала для нас определенным препятствием. Поэтому по одному из дел хищения денежных средств Аэрофлота было принято решение об использовании такой новации в уголовно-процессуальном законе, как заочное рассмотрение уголовного дела судом. Процесс по этому делу начат в Савеловском суде города Москвы. Кроме того, нам самым серьезным образом помогает коллеги из Швейцарии, Франции, Бразилии, на территории которых Березовским также совершались преступления. Судом по ходатайству прокуратуры наложен арест на недвижимость Березовского на Лазурном берегу Франции, и в Минюст Франции направлено международное поручение об исполнении этого решения. Одновременно французская прокуратура расследует уголовное дело о легализации им преступных средств путем приобретения этой недвижимости. Прокуратура Бразилии на принятие таких решений уже вышла. Березовскому заочно предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов и выдан ордер на его арест. Британским властям вновь придется решать вопрос об экстрадиции Березовского теперь уже в Бразилию. Преступная деятельность Березовского не ограничится только нашей страной. К нему накопилось много вопросов и в других странах.
По мнению политолога Владимира Прибыловского, Борис Березовский превратился и для российских властей, и для российских правоохранительных органов в козла отпущения, тень которого видится им чуть ли не за каждым более-менее серьезным преступлением.
На Березовского действительно хотят повесить всех собак, как тех, к которым он, несомненно, имеет отношение, типа уклонения от налогов, может быть, отмыв денег и так далее, так и тех, к которым он, на мой взгляд, ни сном, ни духом, типа убийства Анны Политковской. А каковы причины в этом? Просто Березовского, может быть, они, с одной стороны, больше как-то боятся, как бывшего своего, а с другой стороны, вот он, может быть, просто удобный такой объект. Власть чувствует, что она не очень хорошо выглядит. Что на фоне Березовского ей кажется, что она выглядит поприличнее. И поэтому она все время напоминает: вот вы нас терпите, потому что вспомните, есть же еще и Березовский.
По словам Юрия Чайки, российская генпрокуратура очень рассчитывает на поддержку зарубежных коллег. Вот и Бразилия уже требует экстрадировать Березовского. Да и в Генеральной прокуратуре расслабляться не намерены. Мы надеемся, что нам удастся переломить позицию Великобритании и добиться выдачи Березовского, заявил Юрий Чайка. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка доложил о ходе расследования по делу об убийстве Анны Политковской. Тему обсуждаем с Юрием Ивановым, депутатом Госдумы от КПРФ. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 27 августа. Прежний руководитель общественной организации «Голос Беслана» Эмма Бетрозова намерена оспорить в Верховном суде Северной Осетии решение Ленинского района Владикавказа о назначении нового руководства организации. Судья Илья Панайотиди, удовлетворивший заявление одного из бывших членов организации «Голос Беслана» Марины Меликовой, действовал по заказу властей, считает Бетрозова, потерявшая в бесланском теракте всю семью. Сторонники Бетрозова уверены в том, что власти в Москве и Владикавказе раздражены последовательными попытками «Голоса Беслана» узнать всю правду об обстоятельствах трагедии, добившись и наказания ответственных должностных лиц. О решении суда и деятельности организации я беседовал с членом совета «Голоса Беслана» Эллой Кисаевой.
Сейчас это называется одним словом рейдерством. Захватили общественную организацию «Голос Беслана». Через суд насильственно назначили другой состав, абсолютно лояльный к властям. Процесс очень ясно, что это заказной. Общественная организация заняла позицию непримиримой борьбы за правду Беслана, за наказание всех должностных лиц, которые вообще всех виновников в трагедии. Мы добились определенных результатов. Результаты такие, что мы прошли полностью три судебные инстанции, подали жалобу в Страсбург. Сейчас с нами, к нам подключается все больше и больше людей, пострадавшие, которые хотят с нами вместе проходить юридические шаги и добиваться правды. Власть это видит, популярность наша растет, и власть это чувствует, и решили насильственным методом вот прекратить наше существование. Незаконное решение суда, абсолютно основанное на сфальсифицированном документе, в протоколе якобы собрания некоторых лиц, нами в суде опротестовано, мы говорили, пришли люди, которые говорили, что этот документ фальшивый, что их фамилии там стоят, якобы как будто они подписались, но они этого не делали. И просили, требовали судью заслушать их. Но судья угрозой и штрафов физически удалил свидетелей из зала суда с помощью приставов.
А что, собственно, за люди, которые теперь руководят организацией вот этой формальной существующей «Голос Беслана»?
Люди, которых мы исключили из организации полтора года тому назад, абсолютно законно, мнением большинства, эти люди были засланы в организацию для развала, для дискредитации и призывали провокаторским действиям. В частности, заявительница призывала физически ликвидировать главу нашей республики. Мы от таких неадекватных действий устранились, исключили ее, и мы организации, которые не приемлем такие незаконные действия. Мы действуем по закону, уважаем закон, требуем от всех граждан Российской Федерации исполнять закон, в том числе и судей. Судья Панайотиди, который вынес такое решение, будет подан, на него будет подано заявление в прокуратуру о расследовании.
Ну, уже понятно, что отчасти одна из линий ваших действий, она будет заключаться в том, чтобы добиваться отмены этого судебного решения. Но поскольку вы считаете, что судебная власть не самостоятельная, речь идет о политическом заказе, то есть такая вероятность, что ваши жалобы останутся без удовлетворения. Что вы собираетесь делать в таком случае?
Не накопим весь этот материал по беспределу, да, полностью пройдем с ним инстанции. Но это не выбьет нас из колеи, потому что согласно федеральному закону общественное объединение может существовать и не зарегистрировавшуюся. Всероссийская общественная организация пострадавших в Саратове внесет небольшие изменения в название и будет продолжать свою деятельность под названием общественной организации «Голос Беслана». Официальная регистрация дала повод для бесконечных проверок документации нашей организации и этим отвлекала нас от нашей основной деятельности, от расследования трагедии. На сегодняшнее время реально организации, которые занимаются реальными шагами юридическими, это мы. Мы не занимаемся гуманитарной помощью, нам нет времени к этому. И тем не менее, у нас достаточно много людей, которые с нами сотрудничают. До 100 человек вот последнюю жалобу у нас почти писали. И еще люди подходят и хотят сотрудничать.
Вы считаете случайным, что решили вашу организацию фактически прихлопнуть накануне годовщины очередной теракта? Или это просто так совпало?
Нет, это не случайно. Это вот такое отношение власти к трагедии. Мать, которая потеряла всю семью, организовала общественную организацию, Тагаева Бетрозова, ее исключили из организации. Абсолютно люди, которые не пострадали в теракте. Нравственность какова? Показывает лицо власти, ее сущность.
А когда вы говорите о власти, вы имеете в виду северо-осетинское руководство? Вы считаете, что это их рук дело, раскол вашей организации? Или вы думаете, что они получили какие-то указания из Москвы?
Это абсолютно указания из Москвы, но так как у нас в республике марионеточная власть, власть, поставленная Кремлем, конкретно руководителем нашей страны Путиным, Мамсурова поставил Путин, его мы не выбираем. И, естественно, в любой момент он может быть снят, и он выполняет то, что ему указано сверху.
Говорила Элла Кисаева, член Совета организации «Голос Беслана». Это программа «Время свободы», понедельник, 27 августа, итоговый выпуск. Сегодня президент России Владимир Путин принял отставку самарского губернатора Константина Титова. Исполняющим обязанности главы этого региона назначен Владимир Артяков, председатель совета директоров компании «АвтоВАЗ». Самарская дума завтра рассмотрит его кандидатуру в качестве нового губернатора области. Как возможную причину отставки политологи называют сравнительно невысокие показатели партии «Единая Россия» на последних региональных выборах. С помощью нового назначения Кремль надеется достичь более убедительных результатов на предстоящих в декабре парламентских выборах. Об отставке Константина Титова поговаривали довольно давно, уже несколько недель, вот она состоялась. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Политический долгожитель, тяжеловес, политик ельцинского призыва. Есть масса определений, которые были вполне применимы к Константину Титову до последней недели августа, когда губернатор Самарской области подал в отставку и Кремль эту отставку принял. О том, как реагирует на уход Титова в регионе, которым он управлял, из Самары рассказывает Сергей Хазов.
31 августа должно было исполниться 16 лет, как Константин Титов находится во главе Самарской губернии. Огромный и рекордный для новейшей российской политики срок. Для жителей Самарского региона Титов ассоциировался с незаменимым и мудрым политиком, который, казалось, будет у власти всегда. Слово Титова, сказанное им на планерке в областной администрации или на выездном заседании, когда прямо на поле губернатор критиковал за низкий урожай пшеницы глав фермерских хозяйств, воспринималось как слово хозяина с большой буквы, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Есть такое выражение «свой парень». 16 лет, причем каких лет, больших перемен в жизни нашей области. И в то же время, конечно, многое было не сделано. Это определенное поражение местных элит. Действительно, назначение генеральный директор Волжского автозавода господин Артяков, который как бы представляет интересы Рособоронэкспорта. Это означает усиление именно влияния центра на наш регион. Титов запомнится как, в общем-то, человеком весьма широкой натурой, который, в общем, не чурался людей, был в определенной степени открыт.
По сообщению пресс-службы Кремля, Константин Титов покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области президент назначил генерального директора Волжского автозавода Владимира Артякова. Его же кандидатуру Владимир Путин внес на утверждение в должности губернатора в областной парламент, направив представление председателю Самарской губернской думы Виктору Сазонову. Ожидается, что уже завтра депутаты областного законодательного собрания утвердят кандидатуру Владимира Артякова, который тогда станет полноправным главой Самарской области. Самарцы говорят, говорят, что с новым губернатором надеются на улучшение социально-экономической ситуации в Самарской области. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Эксперты видят в отставке Константина Титова целый букет политических явлений. В частности, глава исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин полагает, что некоторые губернаторы, в том числе и Титов, могли заявить Кремлю, что не гарантирует абсолютного успеха партии власти.
То, что он, как говорят, отказался выполнять плановые задания по обеспечению «Единой России» 50% голосов, скорее не фронта, а просто рациональная оценка возможностей. Это нельзя сделать технически, не впадая в грех скандального использования административного ресурса. Как сказано у Сент-Экзюпери, если я прикажу своему генералу стать бабочкой, то я буду виноват в том, что он не может сесть на цветок, а не он. Ситуация чем-то напоминает такой поворот, когда от губернатора потребовали невозможное. Может быть, потребовали специально, чтобы он ушел, но Самарская область не такой район, который можно развернуть так, как угодно губернатору. Это все-таки не Кемеровская область, где Тулеев царствует, ничем не ограничено, не Орловская область, где так поступает Егор Строев, скажем, не Татарстан и не Чечня, а Кадырова. Единая Россия через Кремль ставит очень жесткие требования перед губернаторами. А у губернаторов есть объективные ограничения. В сильно урбанизированных, промышленно развитых, образованных регионах трудно организовать 100% явку в отдельных участках и 100% голосование за нужную партию.
Дмитрий Орешкин уверен, что достижение покорности региональных глав жестким путем приведет к полному отрыву власти от народа.
Кремль ставит задачи. Те, кто отказывается выполнить, воспринимаются как диссиденты и, соответственно, меняются. Других людей, которые не отказываются выполнить, как они будут выполнять, бог весть. Скорее всего, с помощью разведения молока водой. Но, по-видимому, Кремль это не очень волнует. Его волнует отчетная цифра, а не качество продукта. И вот это и есть та самая проблема, которая меня тревожит, потому что во имя укрепления формальной вертикали может так произойти, что принесут в жертву доверие к выборам как способ общения власти с народом. Если результаты обеспечивает губернатор, вне зависимости от реального мнения народа, то тогда зачем такие выборы нужны? Это нечто слишком похожее на Советский Союз. И в этом случае мы едем в автомобиле, у которого нет сцепления. Колеса отдельно, двигатель отдельно, и это кончается, как правило, тем, что автомобиль попадает в кювет. Так, собственно, и было уже в Советском Союзе.
Ну а эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров не уверен в том, что Константин Титов так уж открыто заявил Кремлю о невозможности обеспечить нужный «Единой России» результат. Кроме того, Титов был переназначен на свою должность в 2005 году, и очевидно, что и во второй срок Владимира Путина сомнений в его лояльности не возникало. Скорее всего, считает эксперт центра Карнеги, наступает новый исторический период во взаимоотношениях центра и регионов, и такие смены периодов были и в СССР.
Вообще говоря, глубинный смысл всего этого – это завершение длительного периода регионального управления, доминирования региональной составляющей в государственном управлении на тоже вполне возможно длительный период отраслевого корпоративного управления. Да? На материале советского времени такого рода выводы делались аналитиками, что вот примерно 20-летний цикл регионального управления – это и революция НЭП, и потом хрущевские совнархозы, а за этим 20-летним периодом шел период ведомственного управления, которое сейчас не отрасли и министерства, а крупные государственные корпорации.
Наступающую в результате такого корпоративного управления видимую стабильность Николай Петров сравнивает со стабильностью пьяного, держащегося за стену, чтобы не упасть. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 27 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. В Новосибирске прекращено уголовное преследование ученых-братьев Мининых. Избиение солдат в частях космических войск. Что случилось на космодроме Плесецк? Специальный репортаж «Радио Свобода». В открытии получасовки вновь рубрика «Новый российский патриотизм». Продолжение цикла бесед. Воспитание патриотизма в школах и в армии. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия не исключает возможности разместить военные объекты, имеющие отношение к ядерному оружию, на территории Белоруссии в ответ на размещение элементов ПРО США в Восточной Европе. Такое заявление сделал в Минске посол России Александр Суриков. По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. По его словам, преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, которая специализируется на заказных убийствах. Следственный комитет при МВД России отказал бывшему председателю фонда «Образованные медиа» Манане Асламазян заочно рассмотреть ее дело в суде. Об этом сообщил адвокат Виктор Паршуткин. Асламазян обвиняется в контрабанде денежных средств. Она была вынуждена уехать из России после того, как ее фонд приостановил свою деятельность. Прекращено дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых обвиняли в разглашении государственной тайны. Следствие не нашло доказательств вины ученых, говорится в заявлении ФСБ России. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Константина Титова. По сообщению пресс-службы Кремля, Титов покинул пост по собственному желанию. Подал в отставку генеральный прокурор США Альберто Гонсалес. Об этом он объявил сегодня на пресс-конференции в Вашингтоне. В Греции на полуострове Пелопоннес бушует не менее 30 сильных лесных пожаров. По последним данным, жертвами бедствий стали 63 человека. В Ираке в субботу и воскресенье погибли 4 американских военнослужащих.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 27 августа. Новый российский патриотизм. Так называется рубрика программы «Время свободы», в которой мы представляем мнение экспертов по этой спорной и важной теме. Сегодня поговорим о патриотизме в школе и в армии. Лидер движения солдатских матерей Петербурга Элла Полякова убеждена, что кампания пропаганды патриотизма, развернутая в российских вооруженных силах, приводит к росту ксенофобии и националистических настроений. В обществе, где сужено правовое пространство, полагает эксперт, по-другому быть и не может. А депутату Московской городской думы, школьному педагогу Евгению Бунимовичу, не нравится сам термин «патриотическое воспитание детей и подростков». Патриотизм прививает не школа, а общество. Жизнь за окном, убежден Бунимович, насильственными организованными мероприятиями патриотов не воспитаешь. Новый российский патриотизм. Следите внимательно за ситуацией в вооруженных силах российских, развернута кампания по воспитанию патриотизма. Как бы вы эту кампанию охарактеризовали и что вы думаете о российской армии как средстве воспитания патриотизма?
Она ложится на благодатную почву неинформированности граждан в условиях несвободы прессы. Она ложится на комплекс неполноценности общества. Особенно широко пропагандируется патриотизм в школах. В школах, как мы знаем, сейчас уже институционально специально введено начальная военная подготовка. Учителя, как мы знаем, достаточно консервативны, они, у них советское сознание. Учебники истории это просто поразительные. Общество наше искушено материальным достатком. Это пропаганда, когда контракт подписывают молодые люди, идут в армию, не понимая зачем и почему, за деньгами. Когда я спрашиваю, а что ты будешь за эти деньги убивать? Он подразумевает, нет, он будет получать деньги. Часть общества молодых людей и их близких, это призывники, которые не приемлют эту ситуацию и хотят что-то изменить. Тут и коррупция даже помогает в этом плане, и гораздо меньше людей идут правовым путем, защищают свое право не служить и не попадать вот в эту ситуацию.
Есть ли среди мотивов, по которым современные молодые люди идут в армию, ведь кое-кто все-таки хочет служить, мотив защищать родину, исполнять свой долг патриота?
Об этом мы проговариваем с теми молодыми людьми, которые бегут из армии, и когда спрашиваешь, а вот был ли у тебя мотив? Да, ну я как все. То есть это не продумано, не прочувствованное вот понимание действительно. Территория, конечно, для многих это еще неотдадим Курилы с японскими могилами. Это все-таки продукт пропаганды. Вот эта пропаганда так называемого патриотизма ложится еще на почву незрелых молодых людей, неинформированных, и порождает ксенофобия и фашизм. Вот у нас сейчас прибежал очередной мальчик, которого убивали, потому что он дагестанец. А другой российский прибегает, потому что его убивали дагестанцы. Столкновение по национальному признаку, искусственное столкновение, вот, которое в казарме устраивают военные. Этому режиму, чтобы выйти из кризисного состояния, нужно пускать кровь. Хорошо, молодую кровь. Тогда это отвлекает от реальных проблем в обществе.
Элла Михайловна, вы общаетесь с той военной специальностью, которая называлась раньше политработники. Что это за люди? Как бы вы их охарактеризовали?
К сожалению, это уже бизнесмены. У них категории другие. Какой там патриотизм? Какая там защита отчества? Это для них бизнес. Бизнес на призывниках, это оргмоб управления. Бизнес на солдатах, рабах. Новая форма сейчас бизнеса – контрактники, которые статус того же раба призывника, но при этом его деньги ему не дают, да еще его убивают. Может бесследно пропасть. Но когда с ними общаешься, то они достаточно откровенно говорят, что им нужна война. Они хорошо живут в условиях войны. А с кем война, им не важно.
Но может все-таки что-то меняется в лучшую сторону? Может быть, есть какие-то люди, которые в этой вот российской армии являются все-таки проводниками патриотизма в каком-то высоком смысле слова? Вам доводилось таких встречать?
Та система подавления личности, которая работает в армии, перенесенная из ГУЛАГа, она привела к катастрофе в правовых отношениях в армии, человеческих отношениях. То есть солдаты остались, в общем-то, бесправными и никакими в армии. Ситуация сейчас резко ухудшилась, то есть общество в правовых отношениях резко сужено. Но именно из-за несвободы прессы, из-за несвободы судейского института. Но все равно в обществе уже очень много людей, которые почувствовали вкус жизни по закону. И просто надо активнее пропагандировать вот эти ценности и исповедовать, как мы исповедуем, ненасильственный путь защиты своих законных прав.
С точки зрения работы по патриотическому воспитанию, она, мне кажется, идет в том же русле и в той же стилистике, довольно прямолинейной, которая была и в Советском Союзе. То есть представление о том, что если ты часто и прямо говоришь какие-то слова, там слава КПСС или там неважно какие другие, то все так и думают. Обычно такие вещи разрушаются только во время путчи и революции. Все понимают, что значит не о том думали все. Что такое патриотизм вообще и как в принципе должно происходить воспитание? Здесь вопрос любви к родне, вопрос уважения. Вопрос любви, вопрос очевидный. Это не воспитание, а просто жизнь в атмосфере малой родины. Формирование своего места, ощущение того, что это твое место, где ты пришел в эту жизнь. Уважение вызывается не на уроке, а всем тем, что происходит вокруг. Все, что сообщается по телевизору, по радио, друг другу, то, что сообщается, все, что говорят родители на кухне, это все и есть воспитание.
А что бы вы сейчас изменили в патриотическом воспитании школьников? Как бы вообще назвали этот процесс?
Во-первых, я бы изменил название. Поскольку я всю жизнь работаю с подростками, то я прекрасно знаю, что они абсолютно отрицательно реагируют на вот такие прямые посылы. Если придешь и скажешь им, вот сейчас мы будем заниматься патриотическим воспитанием, то что бы самое гениальное ты не придумал после этого, это уже убитая вещь. Все, уже никто тебя слушать не будет. Это должно быть очень подспудно, очень тонко, очень непрямо.
Сейчас довольно много говорят о так называемом российском изложении или российском понимании. понимание истории, особенно после встречи Владимира Путина с учителями средних школ, да и вообще такая атмосфера общественная вокруг новых учебников школьных по истории складывается. Вы как к этому относитесь?
Грустно было смотреть на эту встречу президента с учителями истории. То есть он работал как методист района. А это не дело президента, какого бы то ни было. Теперь о российском прочтении истории. Я думаю, что это возможный вариант. Не существует единой истории. Совершенно понятно, что Америка воспринимает ее так, Франция иначе, а Китай как-то по-третьему. Поэтому то, что в России будет российский взгляд на историю, неудивительно. Другое дело, что он формируется не в процессе написания учебника. Сначала в обществе создается некий консенсус по отношению к каким-то моментам своей истории. Но это не значит, что все считают одинаково, но, по крайней мере, нет такой остроты. Идея создать все наоборот – это идея молодого учителя, знаете, который считает, что вот он вышел к доске, и все, что он рассказал, все так дети запомнили, так они и думают. Разочарование происходит после первой контрольной. У государства тоже произойдет разочарование, но у него свои контрольные.
Как вы относитесь к восстановлению курса начальной военной подготовки и к политической или патриотической, как угодно, составляющей этого предмета?
Это предмет борьбы двух сообществ, образовательного и военного. Образовательное сообщество добилось того, что в нашем законе об образовании в свое время было написано о том, что начальная подготовка проходит только факультативно и только по желанию родителей и детей. У нас военная косточка есть, есть ребята, которых это очень интересует. У нас, например, в Москве военные кадетские корпуса, очень большая очередь и большой конкурс, прямо как на актерское отделение. Желание быть профессиональным военным, все понятно. Что касается военного лобби, то оно в своем законе, который они приняли одновременно в Госдуме, там было написано об обязательном изучении начальной военной подготовки. Если военные не всегда умеют побеждать в войнах, то в своем собственном отечестве они, естественно, умеют задавить. Таким образом, военное дело по закону стало обязательным.
То, что сейчас переживает Россия, это естественный этап в ее истории? Вот нынешнее понимание патриотизма, шкпор вокруг школьной программы, или здесь есть что-то, на что вы обратили особое внимание, что-то здесь не так?
Это и естественный период, и что-то здесь не так. Естественный период, потому что действительно после крушения Советской империи, ну, я не знаю, кто в игре в человечество еще вот такое мирное крушение переносило, и какой есть опыт того, что делать дальше. Поиск того, на что опираться, а надо же опираться на что-то позитивное в этой жизни, это не так просто обучать детей на сплошном негативе, привело опять к экстриму какому-то, то есть к желанию сказать, что все было замечательно, многое было не так плохо, как кажется. Проблема России в том, что у нас всегда все зашкаливает. Я хочу напомнить, что «Интернационал», например, был сочинен по-французски. Соответственно, манифест коммунистический был написан по-немецки. Но только в России решили все это воплотить на самом деле. Вот это и есть самое опасное.
Если бы я был учеником, который задал вам такой вот вопрос, слез до звонка оставалось бы минута. Что такое российский патриотизм?
Я ответил, что их два. Что есть казарменный патриотизм, а есть естественное чувство любви к родине, которое не требует постоянного толдычения на уроках.
Новый российский патриотизм. Говорили депутат Московской городской думы, школьный педагог Евгений Бунимович и лидер движения солдатских матерей Петербурга Элла Полякова. Завтра гостем рубрики «Новый российский патриотизм» будет московский историк Андрей Зубов. Через несколько минут в программе «Время свободы» я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска «Человек дня». Сегодня это 80-летний американский поэт Джон Эшбери, лауреат престижной молодежной музыкальной премии одного из телевизионных каналов. А продолжим мы другой актуальной темой дня. Следственное управление ФСБ России прекратило уголовное преследование сотрудников Новосибирского государственного технического университета Игоря и Олега Мининых. Братья Минины, проработавшие 15 лет в Институте прикладной физики Сибирского отделения Академии наук, были обвинены в разглашении государственной тайны, якобы содержащейся в их книге под названием «Институт прикладной физики, научной школы и технологии». Над этой темой работал мой коллега Карен Агамиров.
Открытое письмо от 16 августа ученых и правозащитников генеральному прокурору России пристыдило власть, и она пошла на попятную. Сведения, опубликованные в их книге, содержатся и в энциклопедии «Оружие и технологии России», вышедшей в прошлом году под редакцией нынешнего первого вице-премьера, а в ту пору министра обороны Сергея Иванова. Управление ФСБ Новосибирской области, возбудившее против ученых уголовное дело, видимо, не знало об этом. Громко обвинило братьев Мининых и тут же изъяло тираж 50 экземпляров книги. Но шпионские страсти вокруг этого дела не утихают. На связи с нашим корреспондентом в Новосибирске Павлом Павлом Куравским, пресс-секретарь Новосибирского управления ФСБ Ирина Зеброва.
Доказательств причастности бывших сотрудников Института прикладной физики Мининых к совершению преступления не получено. Вынесено постановление о прекращении их уголовного преследования. Факт опубликования сведений, составляющих гостайну, подтвержден в ходе предварительного следствия. Следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, продолжаются.
Как показали истории с океанологом Владимиром Сойфером и химиком Олегом Коробейничевым, дела в отношении ученых часто возникают из-за непрофессионализма экспертов, привлекаемых ФСБ к анализу научных монографий. ФСБ продолжает настаивать на факте нарушения гостайны, а значит, в этом процессе могут появиться новые обвиняемые. Тираж книги братьев Мининых авторам также до сих пор не возвращен.
Сообщил Павел Куравский. У микрофона «Радио Свобода» лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Хотелось поприветствовать мудрое решение Следственного управления. Я должен сказать, что это победа, бесспорно, ну, с одной стороны, конечно, в первую очередь, здравого смысла российской власти, а второе, это, конечно, победа сил общественности, журналистов, и мы однозначно говорили, что это сделано местными сотрудниками ФСБ только для того, чтобы сделать серьезный какой-то шаг в своем карьерном росте. По-видимому, уловив этот общественный резонанс, в Кремле приняли решение это дело погасить. Надо это приветствовать.
Когда ожидать очередного дела ученых-шпионов?
Вот то-то и вся и проблема, что можно в любой момент, в любом месте на территории России ожидать нового очередного дела. Если не будут наказаны сотрудники ФСБ, которые возбуждали и опубликовали это уголовное дело, то можно ожидать хоть на следующий день. Мы знаем точно, что Сутягин сидит совершенно бездоказательно, так сказать, Данилов сидит бездоказательно, а я должен сказать, что сидят они не слабо, потому что 14-15 лет получили они. У каждого сотрудника, рядового сотрудника ФСБ, в том случае, когда ему удастся сочинить такое уголовное дело, впереди блестящая перспектива повышения по службе. Следственные работники ФСБ, которые возбуждали уголовные дела и по Сутягину, по Данилову, получили повышение.
Убежден Лев Пономарев. Среди подписавших открытое письмо генеральному прокурору в защиту новосибирских ученых Игоря и Олега Мининых академик Юрий Рыжов.
Слава богу, потому что когда говорили, когда началось дело против Мининых, а прекратилось за отсутствие состава преступления против одного из тоже тамошних ученых, который якобы продал секреты ракетных топлив, закрыли это дело и тут же открыли дело против Мининых. Но мы решили, что тот был единственный счастливый случай за последние 4 года или 3,5. И вдруг вот такое счастье нам подвалилось. Мы как раз считали, что раз не удалось ФСБ, так сказать, доказать вину предыдущей жертвы, то они тут же, значит, нашли себе новое дело. Если тенденция, значит, прекратятся такие нападки. Но я себя не обольщаю такими надеждами, что эта тенденция такая позитивная.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 27 августа. Главная военная прокуратура России обещает в кратчайшие сроки расследовать обстоятельства избиения 2 солдат военной части космодрому Плесецк. Это случилось 15 августа. Один из пострадавших, рядовой Сергей Синканин, по-прежнему находится в военном госпитале в крайне тяжелом состоянии. Предлагаю вашему вниманию специальный репортаж из Плесецка. Корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игоря Ключникова.
В ночь с 14 на 15 августа военнослужащие космодрома капитан и прапорщик в состоянии алкогольного опьянения прибыли в расположение части. Встретив по дороге в казарму 3 солдат, офицеры затеяли драку. В результате на следующий день один из рядовых, Сергей Синканин, был доставлен в военный госпиталь с многочисленными черепно-мозговыми травмами. Сейчас солдат находится в крайне тяжелом состоянии. Произошедшее не является следствием ошибок, допущенных в воспитательной работе командованием космодрома, считает командующий космическими войсками Владимир Поповкин.
Нет, это единичный случай. К сожалению, вот произошедшее это не ошибки системы в воспитательной работе, это просто офицер, который оказался. Там больше проблемы воспитания его были в детстве, потому что его отец занимал очень большой пост на Министерстве обороны, и он все время считал себя нереализованным. И, к сожалению, вот в алкогольном опьянении он решил себя реализовать таким вот способом. Мне слов мало, что сказать, понимаете, кроме русских народных.
За последнюю неделю в связи с трагическим случаем на космодроме Плесецк побывало несколько комиссий. Группа представителей Республики Карелия, откуда родом пострадавший солдат-срочник, и заместитель министра обороны России Николай Панков. Сейчас на космодроме Плесецк находится мать и сестра пострадавшего рядового Сергея Синканина. Как заявил командующий Владимир Поповкин, родственники при личной встрече попросили оградить их от общения с журналистами. Подробности избиения солдата на территории военной части сейчас публикуются только пресс-службой администрации военного городка Мирный. Если верить пресс-релизам, избитого солдата Сергея Синканина после избиения бросили в собачий питомник, расположенный на территории части. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию отказались и в пресс-службе космодрома, и в военной прокуратуре. Вообще же, ни в Мирный, ни на космодром журналистов сейчас не пускают, говорит главный редактор Мининского городского еженедельника «Вестник космодрома» Ольга Пименова.
Космические войска в космических масштабах скрывают дедовщину, которую не существует. Если бы они учили в школе, я была бы их учителем, я бы поставила им 5 баллов за это.
По мнению экспертов, случай с избиением рядового Сергея Синкина не подпадает под определение дедовщины. Здесь не было конфликта между старослужащим и молодым. Один из подозреваемых служил в звании капитана, другой в звании прапорщика. Здесь уместно говорить о грубом нарушении устава или о неуставных отношениях. Сейчас, пока ведется следствие по уголовному делу, капитан находится в психоневрологическом диспансере, а прапорщик взят под стражу. О комплексе возможных причин произошедшего в интервью рассказал подполковник запаса Николай Дудуш. Николай Иванович прослужил на космодроме больше 20 лет и уволился меньше полугода назад с должности заместителя начальника отдела по воспитательной работе. Первый фактор – это очень быстрое получение очередных званий молодыми офицерами. Подозреваемому капитану 25 лет. Он уже командир роты.
Такой этап наблюдался, когда этого возраста или этой категории не хватало, поэтому сократили сроки. И вот человек приходит, год прослужил уже старший лейтенант, он прослужил там 2 года, он уже как капитан, он прослужил 3 года, он уже майор. Самое страшное, что вот те люди, которые именно работали на участках, связанных с работой именно с людьми.
Второй фактор – свойство поколения. Чудесство прошло в начале 90-х. Часть тех, кто пришел из этого поколения в армию в начале века, для космодрома стали достаточно серьезной проблемой.
Некоторые поступали просто в военное училище, чтобы получить бесплатное образование. И приходили здесь, были, не слушать толпы, но достаточно много было офицеров, которые вот приходили и заявляли, я служить не хочу.
Третий фактор, по мнению Николая Дудуша, это методы воспитания, долгое время практикуемые начальником космодрома Анатолием Башлаковым.
Тоже в выражениях никогда не стеснялся. Это все переносится на командира части, там, как командир части там, переносит на отношения со своими подчиненными.
Своими впечатлениями о работе с личным составом Анатолия Башлакова делится главный редактор Мининского еженедельника «Вестник космодрома» Ольга Пименова.
Уже были когда-нибудь здесь у нас на подготовке к парадам, на площади, когда командует Башлаков? Ну, матерные слова, которые лились из него, как из воспитателя, как из рога изобилия. Видно, воспитывать в войсках положено матерным словом. Если на площади можно вот так вот выражаться, то тогда как можно выражаться в войсках и как можно поступать? А ведь кому с командира берут пример.
Анатолий Башлаков на прошлой неделе уже сложил свои полномочия начальника космодрома и ушел на повышение. Указом президента он назначен главой управления по воспитательной работе Министерства обороны. Назначение это плановое. По мнению командующего космическими войсками Владимира Поповкина, происшествие с избиением солдата-срочника не должно сказаться на судьбе генерала.
Большие коллективы, к сожалению, происходят эти вещи. Если, конечно, он как начальник космодрома отвечает, но я думаю, что не должно сказываться на его судьбе. Выбросы есть в любом коллективе, понимаете. В городе есть преступления. Я оцениваю обстановку на космодроме как положительно.
Состояние пострадавшего 21-летнего солдата Сергея Синканина крайне тяжелое. По словам Владимира Поповкина, шансов, что рядовой выживет, минимум. Игорь Ключников для Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 27 августа обсуждают ситуацию в российско-грузинских отношениях. В минувшие выходные в районе границы двух стран продолжали летать неопознанные самолеты, и кое-какие из них даже падали. В субботу появилась информация о том, что в небе над Абхазией один самолет даже был сбит. Информацию пока подтвердить и опровергнуть не могут. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Пишут новые известия. На этот раз самолеты-нарушители были зафиксированы на территории Верхней Абхазии. Так теперь Тбилиси минует Кадорское ущелье. Ночью 22 августа предположительно был сбит летательный аппарат. Грузия обвинила Россию в очередном нарушении своего воздушного пространства. Как сообщил журналистам руководитель администрации МВД Грузии Шатахи Занишвили, факты нарушения воздушного пространства Грузии были зафиксированы радарами Министерства обороны страны 20, 21 и 22 августа. 22 августа с нашей стороны из огнестрельного оружия был открыт предупредительный огонь. После этого полет над нашей территорией прекратился, пояснил чиновник. По сообщению официального представителя МВД Грузии Шата Утиашвили, грузинские правоохранители обстреляли самолет примерно 22 часа 24 минуты. На данном этапе силовики не могут однозначно утверждать, что самолет был сбит. Они лишь подтверждают, что за обстрелом последовали взрыв и лесной пожар, отмечает газета «Новое известие». Глава генштаба вооруженных сил Абхазии генерал Анатолий Зайцев подтвердил, что над Кадорским ущельем действительно потерпел крушение самолет, пишет российская газета. По словам генерала, со стороны моря появился беззвучно летевший самолет, который дымился и терял высоту. Затем от него начали отваливаться куски, один из которых и упал в нижней части Кадорского ущелья. В воскресенье министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба высказал предположение, что катастрофу потерпел грузинский самолет. Но подтвердить свою версию он не смог, поскольку инцидент произошел на территории, контролируемой Грузией. А президент Абхазии Сергей Багабш пояснил, над Гайским районом, который граничит с Грузией, абхазское ПВО зафиксировало полет беспилотного самолета-разведчика, который некоторое время баражировал над этим районом, а потом ушел в сторону Грузии. Именно в это время на востоке Абхазии проходили командно-штабные учения ее вооруженных сил, утверждает российская газета. Газета «Коммерсант» полагает, что заявление начальника генштаба Абхазии Анатолия Зайцева запутали тех, кто хотел разобраться в обстоятельствах инцидента. Наши посты в Кадорском ущелье также зафиксировали пролет воздушного судна и наблюдали через несколько минут в горах зарево, сообщил господин Зайцев. Это, скорее всего, был бомбардировщик или самолет-разведчик, который по неизвестным пока причинам получил повреждения и упал в горах, конец цитаты. При этом генерал опроверг сообщение, что самолет мог быть сбит грузинскими средствами ПВО в Кадорском ущелье. Он сообщил, что в это время не была зафиксирована стрельба по воздушным целям ни со стороны Абхазии, ни со стороны Грузии. Генерал Зайцев утверждает, что упавший в горах самолет не принадлежал ни ВВС России, ни ВВС Грузии. Такого типа самолетов грузинской военной авиации нет, заверил абхазский генерал. Прояснить ситуацию могут данные с российских радаров и находки поисковой группы МВД Грузии, заключает газета «Коммерсант». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Человек Дня Радио Свободы 27 августа, классик современной американской поэзии Джон Эшбери. Он стал лауреатом впервые присужденной премии американского музыкального кабельного студенческого канала MTVU. Смысл премии в пропаганде поэзии в студенческой аудитории. Музыкальный канал, в частности, выпустит серию из 18 рекламных роликов со стихами лауреата. Джон Эшбери 80 лет, он родился в городе Рочестер. Стихи начал писать во время учебы в школе и Гарвардском университете, где получил филологическое образование. Первые поэтические сборник под названием «Турандот и другие стихи» выпустил в 1953 году. Другие его произведения – «Реки и горы», «Волна», «Ледяной шторм», «Китайские вздохи». Последняя из 25 написанных Эшбери книг «Многословная страна» вышла в свет несколько месяцев назад. Он лауреат Пулитцеровской премии 1976 года и множество других профессиональных американских и международных наград. О человеке Дня Радио Свободы говорит мой коллега Александр Геннис.
Джон Эшбери живет в городке на Гудзоне, неподалеку от памятника Рипу Ван Винклю, проспавшему в здешних горах американскую революцию. Его пример, казалось бы, подходит 80-летнему старцу, печатающему свои замысловатые стихи на архаической пишущей машинке. Выяснилось, однако, что именно этот любимец Академии нужен и юным любителям рока. Но так ли это удивительно, как может показаться на первый взгляд? Когда вождь битников Алек Гинзберг приехал к престарелому Паунду в Венецию, он привез с собой, как дань своего поколения учителю, пластинки Битлз. Когда Билл Коллинз стал поэтом-лауреатом, он признался в любви к рэпу. «Славно», — сказал он, вспоминая Пигмалиона, — «что теперь стихи пишет не только доктор Хиггинс, но и цветочница Элизабет Дулиттл». Когда поколение MTV решило обзавестись своим поэтом-лауреатом, оно выбрало Джона Эшбери. И он не отказался от такой чести, потому что мечта каждого пишущего — вырваться из круга почитателей-сверстников, чтобы найти общий язык с их детьми, а в случае Эшбери и с их внуками. Характерно, что даже выбор текстов для видеоклипов поэт доверил 20-летним редакторам. Эшбери сложный поэт, может быть, самый трудный из всех, кто сегодня пишет. Его стихам не помогает ни строгая метрика, ни точная рифма, ни естественная мелодичность. Даже метафоры Эшбери заставляют читателя остановиться в недоверии, потому что в них мало наглядности. Ну, скажем, легко ли представить такое? Тишина, как холст, на котором возникает хор улыбок. Однако трудность стихов отнюдь не смущает рок-культуру, которая всегда ставила себе головоломную задачу – объединить сознание с подсознанием, чтобы вновь сделать человека цельным. Собственно, именно этому Джон Эшбери учит новое поколение читателей. Или, что вероятнее, авторов. Дело в том, что поэзия говорит то, о чем нельзя сказать словами, и в этом залог ее вечности. Даже если стихи перестанут читать, их никогда не перестанут писать.
О человеке дня Радио Свободы говорил Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 августа, над которым работали продюсеры Андрей Ямочкин и Юлия Голубева, а ввел программу и подготовил ее Андрей Шары. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После выпуска новостей Дмитрий Волчек у микрофона, как всегда по понедельникам, поверх барьеров, последние события в области культуры. Среди тем программы «Сюжет памяти поэта Исидора Изу». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как командующий сделал бы все, чтобы эти люди были наказаны и не ушли от ответственности.
Мне тяжело. Мне так больно, что приходится покинуть мой дом.
Могло быть и больше посетителей, но очень большое скопление людей. Многих не отвратило.
Мы направляемся в Кербилу. Слава Аллаху, на дороге все спокойно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».